Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Этот выпуск программы мы подготовили для вас из дома. 11 мая Владимир Путин объявил об окончании в России режима нерабочих дней, который продолжался с конца марта. И на протяжении всего этого, такого странного карантина, признаюсь, мы хотели запустить рубрику с названием «Под шумок». Что вот в то время, пока люди сидят в самоизоляции, успевают сделать чиновники, какие проекты протолкнуть и какие законы принять. Вот в сегодняшней программе расскажем как раз о двух историях, связанных как раз с тем, что происходило во время карантина без присмотра общественности. Во-первых, сегодня, 12 числа, в один из портов Ленинградской области приходит ценный груз из Германии. Это урановые отходы. Вообще-то в России их накопилось уже больше миллиона тонн, но Росатом решил приобретать за границей новые. Для чего? Выясняла Анастасия Тищенко.
Пока одни страны избавляются от ядерных отходов, Россия их буквально накапливает. 12 мая в порт Санкт-Петербурга должно прийти очередное судно с урановыми хвостами из Германии. Урановыми хвостами экологи называют отвальный гексафторит урана, отходы, которые образуются после обогащения урана. Его используют как топливо на атомных электростанциях. В Германии все АЭС собираются закрыть к 2021 году. Избавляются и от отходов. Например, британская компания Юренко, у которой есть филиалы в Германии и Нидерландах, отправляют их в Россию. В конце 2019 года Юренко заключила с российской компанией «Техснаб-экспорт», входящей в структуру Росатома, договор. Согласно ему, с 2019 по 2022 годы Юренко должна отправить в Россию 12 тысяч тонн урановых хвостов. На сегодняшний день привезли уже больше половины. Из немецкого городка Гранау их отправляют железнодорожным составом в Нидерланды, оттуда по морю в Санкт-Петербург. Далее снова железной дорогой в одну из четырех конечных точек – Новоуральск, Ангарск, Север или Зеленогорск, где расположены полигоны Росатома. По данным Совета по правам человека и оценкам экологов, в России уже скопилось более миллиона тонн гексафторида урана. И никто не знает, какая часть этих отходов собственного производства, а какая импорт. Это уже не первый контракт, по которому Россия принимает обедненный уран из Германии и зарабатывает на этом. Сумма контрактов – коммерческая тайна. Активисты предполагают, что речь идет о десятках миллионов евро. Началась эта история еще в 90-е, но только спустя десятилетия о ней узнала общественность. В течение трех лет, с 2006 по 2009 год, в странах Европы и в России проходили акции протеста против транспортировки ядерных отходов. Тогда процесс удалось остановить, но в 2019 году поставки возобновились. Активисты снова вышли на улице.
Прежде всего, мы считаем, что это просто безответственно со стороны Юренко и участвующих в этом процессе правительств Германии, Великобритании и Нидерландов отправлять ядерные отходы в Россию. Если вы производите их, вы должны быть уверены, что будете самостоятельно их утилизировать.
Протесты проходили сразу в нескольких городах Великобритании, Германии, Нидерландов и России. Но там, куда везут эти отходы, люди возражать не спешат. Как правило, это закрытые города, где структуры Росатома, то есть главного получателя выгоды в этой сделке, являются градообразующими предприятиями, рассказывает пенсионер из Новоуральска Виктор Казаков.
Росатомовские города, специфические города, во-первых, он закрытый, да? Во-вторых, это моноструктура, здесь одно предприятие градообразующее, и власть формирует городскую. Вот это предприятие, у нас выборов не бывает, у нас мнение Росатома, закон просто, который переступать нельзя. Ну, уволят с работы сразу.
Виктор Казаков и еще несколько активистов иногда выходят на пикеты, но большая часть жителей молчит и продолжает жить бок о бок с огромными залежами ядерных отходов, которые хранятся под открытым небом. Представители Росатома утверждают, полигоны урановых хвостов безопасны. Активисты говорят об обратном.
Мы подошли к поезду, и вот здесь посередине состава дозиметр показывает уже 120 микрорентген в час. Это значит, ну, соответственно, получается примерно в 6 раз выше обычного фона.
Росатоми заверяют, что все урановые хвосты будут вторично переработаны, и из них вновь получат сырье для атомной энергетики. Такая возможность действительно существует. Но чтобы переработать 1 000 000 тонн урановых хвостов, нужны сотни новых реакторов. Росатом обещает, мы их построим и к 2080 году опустошим запасы.
В российских реалиях до 2080 года означает никогда. Это бизнес, на котором, я думаю, скорее всего, есть и коррупционная составляющая, потому что просто так никаким честным специалистам в голову не придет принимать отходы у себя на территории, зная, что эти отходы будут мертвым грузом потом лежать.
Сегодня, по словам активистов, перерабатывать залежи урановых хвостов не спешат. Россия фактически копит ядерные отходы.
Помимо прочего, экологи и правозащитники возмущены еще и тем, что этот контракт, по которому из Германии в Россию поставляют урановые отходы, не только не обсуждался с общественностью, но и до сих пор не опубликован. Вот что рассказал мне инженер-физик, эксперт программы безопасности радиоактивных отходов Андрей Жаровский.
Во-первых, это просто этически неприемлемо. Отходы уранового производства из одной страны, более богатой, с более высокими экологическими стандартами, перевозить в Россию, где вы, как сами понимаете, отношение к экологическим стандартам более спокойное, чем в Германии. Но если по сути говорить, это химически опасное вещество, это гексафторит урана. При нагревании свыше 57 градусов превращается в газ, при разгерметизации контейнеров реагирует с водой и при определенных условиях образует облако плавиковой кислоты, H-фтор. Это отравляющее вещество. И по данным британским, в радиусе 32 километрах от места разгерметизации контейнеров может образоваться смертельная концентрация H-фтор. Опасности при транспортировках не исключены. Транспортировка происходит в толстостенных железных контейнерах. Это хорошо, но контейнеры оборудованы фланцами, кранами, потому что надо каким-то образом это вещество переливать из одного контейнера в другой, когда они уже придут на установке обесторивания, например. Поэтому есть сценарии железнодорожной катастрофы, когда контейнер не разгерметизуется и все происходит хорошо. А есть сценарии, когда сносится при железнодорожной аварии устройство перелива и происходит разгерметизация. Тогда все плохо. 1 200 000 тонн вот этих самых отходов отвального гексафторида урана хранится сейчас в России на 4 российских уранобогатительных предприятиях. Но не может обогащение урана работать, не производя этот вид отходов. А поэтому, конечно, завозить к нашему 1 000 000 с лишним тонн отходов немецкие, это понятно, что это просто позволить немецкой корпорации Уренко избавиться от этих отходов и замаскировать их среди таких же гор отходов в России. Почему Росатому это выгодно? Ну, а немцы им платят. Контракт не опубликован. Они ушли из-под общественного контроля. И они могут напрямую врать, я все же напомню, что их основной тезис, что это никакие не отходы, это ценное сырье. Вот у нас 1 200 000 тонн этого ценного сырья валяется, мы не понимаем, что с ним делать. Да, и избавиться от него только к 2080 году можно. Они везут немецкое, говоря о том, что, рассказывая какие-то сказки, что вот у нас можно с ними что-то сделать полезное. Понимаете, здесь было бы все чисто, надо было со стороны Росатома опубликовать контракт и его обсуждать. И доказывать свою правоту. Они это не сделали, значит, им есть что сказать.
Возмущенные ввозом в Россию из Германии урановых отходов граждане устраивают онлайн-пикеты или живые пикетирования там, где позволяют обстоятельства. Собирают подписи под обращением к властям России и Германии, а также руководством энергетических концернов германских и Росатома с требованием немедленно прекратить поставку урановых отходов в страну. Это обращение размещено на сайте российского отделения Greenpeace. Вот что рассказал мне руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Рашид Алимов.
Экологические организации видят, что эти транспортировки в Россию происходят не для того, чтобы провести обогащение, не потому что так нужен уран, который можно дообогатить из этих хвостов, а именно потому, что это такая головная боль, которую компания Уренко не хочет иметь у себя в Германии, и поэтому
отправляют в Россию. То есть в России повышаются, скажем так, экологические риски, и это риски не только для нынешнего, но и для будущих поколений. Например, если происходит пожар, падение самолета и так далее в местах хранения, да, места хранения их видно из космоса, а в том числе на Google Maps можно видеть в районе 4 городов России, и сейчас это, по нашим данным, идет в Новоуральск, Свердловской области. Вот в случае каких-то инцидентов, пожары и так далее, из-за химической опасности, в первую очередь, летальные концентрации возможны на довольно большом расстоянии. Там речь идет от километров до десятков километров. Тут же вопрос в том, на сколько лет спроектированы контейнеры. То есть понятно, что экологические риски – это не только риск, да, это еще и определенные финансовые расходы. Понятно, что там рано или поздно их будут переупаковывать в новые контейнеры. Требования безопасности со временем становятся только строже, поэтому вот хранение всего этого, это будут все новые и новые расходы, а вообще говоря, речь идет об очень значительных периодах времени. Ближайшую сотню или более лет, безусловно, радиационная опасность этого материала будет сохраняться, и понятно, что химическая опасность актуально при хранении и будет требовать дополнительных расходов.
Несмотря на отмену в России режима нерабочих дней, Владимир Путин разрешил губернаторам самостоятельно устанавливать этапы, по которым люди будут выходить из этого самого карантина. И вот, например, в Москве достаточно серьезные ограничения действуют до 31 мая, но уже 12 в городе начали работать промышленные предприятия и стройки. Примерно то же самое произошло и в Московской области. Однако, вот за то время, пока люди сидели на карантине, чиновники успели подсуетиться и провели так называемые общественные обсуждения строительных проектов. Вообще строительные конфликты для Москвы и Подмосковья отнюдь не редкость. Люди часто бывают недовольны тем, как чиновники обходятся с жителями города и области, и, не интересуясь их мнением, строят прямо во дворе новые многоэтажки, ведут уплотнительную застройку, вырубают парки и прокладывают там автодороги. Но вот в этот раз история усугубилась еще и тем, что у людей фактически не было возможности этому противостоять. Ну, ни на какие пикеты и митинги не выйдешь, и в общественных слушаниях не поучаствуешь, в публичных слушаниях, потому что власти придумали проводить вместо публичных слушаний, предусмотренных градостроительным кодексом, общественные обсуждения онлайн. Вот как это все проходило и к чему привело, расскажет Иван Воронин.
Мы сейчас будем принимать, по сути, решения без учета мнений населения. Это нарушение 131 закона о самоуправлении.
Есть еще вопросы? Это был вопрос от Сергея Александровича.
Начало майских праздников ударным онлайн-трудом отметили депутаты Одинцовского городского округа в Подмосковье. 30 апреля Совет принял новые правила землепользования и застройки в округе. В самом конце почти трехчасового внеочередного заседания. Оно прошло по видеосвязи в Зуме. На изучение документов почти 1000 страниц у парламентариев было меньше суток. Лишь накануне его прислали из местной администрации. По новым правилам строить жилье можно, например, на территории огромного лесного массива под Звенигородом. Его присоединили к округу в прошлом году. И в водоохранной зоне реки Москвы, неподалеку от Савино-Старожевского монастыря.
Это общий документ, который пока, да, он, можно сказать, что сильно там какой-то опасности не несет. И даже, понять сейчас, что там что-то будет застраиваться, это невозможно. Я поэтому говорю, что будут, скорее всего, потом уже дополнительные какие-то документы к этому. Но это мы уже не сможем даже посмотреть. А у нас не так много мест осталось, где можно нормально там в Москва-реке прогуляться, да, пойти. Не так много лесов осталось, где реально, куда не пойдешь, везде заборы.
рекой моряки Москвы – лакомое место для застройщиков под элитное жилье, рассказывает экоактивист и член общественной палаты Одинцовского округа Михаил Белозуб. Публичные слушания прошли в прошлом году. Замечания жителей и архитекторы, по словам активистов, учитывать не стали, да и не обязаны. Хотя были обещания общественных комиссий, но проект приняли без их создания. Сейчас активисты готовят серию жалоб на решение депутатов. Одну уже направили губернатору Подмосковья, заявив, что парламентарии воспользовались режимом изоляции, чтобы принять непопулярные решения. В Москве пандемия коронавируса не стала поводом для переноса слушаний по программе реновации. Чиновники решили проводить их онлайн. Тем, у кого нет интернета, для этого готовы были предоставить компьютеры в центрах госуслуг. Правда, они закрыты с 30 марта. Еще в начале апреля более 100 муниципальных депутатов Москвы в открытом письме к мэру и городскому прокурору потребовали провести слушания в привычном формате и после пандемии.
У нас в районе слушания не проводились ровно до того момента, пока не объявили этот режим самоизоляции. Понятно, что если бы были замечательные проекты, была бы возможность на, значит, вот этих проектах реновации набрать политические очки какие-то дополнительные, да, то есть они бы использовали все свои медиа-возможности для того, чтобы, в общем, максимально их распиарить, показать, рассказать жителям, какие, значит, они замечательные проекты разработали, но вот этого всего не было.
В числе подписантов открытого письма депутат Зюзина Константин Янкаускас. Участие в обсуждениях проектов по реновации для жителей района было чем-то вроде квеста. Проблематично было и в принципе узнать о мероприятии и зарегистрироваться на него. Сам Янкаускас смог принять участие в обсуждениях в последний момент. Система 2 недели проверяла его паспортные данные. Жителям было о чем спросить авторов проекта. Неизвестны даты переселения участников программы реновации, точное количество квартир и этажей в новых домах. Есть опасения о нехватке школ и поликлиники. Есть претензии к застройке парка. Задать об этом вопросы в офлайне было бы продуктивнее.
А процедура общественных обсуждений позволяет чиновникам избежать в общем, прямого общения с людьми, разговора честного глаза в глаза, лишает их необходимости выслушивать неудобные вопросы, выслушивать мнение жителей по поводу вот этих проектов застройки.
Часть жителей так и не смогла поучаствовать в обсуждениях. Это нарушение градостроительного кодекса, отмечает депутат. Без должного внимания остаются и проблемные стройки, вызвавшие протесты жителей. Теперь только в гневных публикациях в соцсетях.
В большинстве московских районов вот эти самые общественные обсуждения онлайн завершились 10 мая, и скоро людям должны сообщить о результатах, о том, как они проголосовали бодро за те предложения, которые выдвинули чиновники. И, конечно, большинство жителей не верит в прозрачность вот таких обсуждений. Вот, например, что рассказала мне муниципальный депутат района Черемушки Юлия Щербакова.
Аналог вот этих общественных слушаний, да, мы могли наблюдать на выборах в Мосгордуму в тех районах, где были электронные голосования. И, собственно, вера в эту процедуру, она уже тогда была подорвана, потому что люди не верят, что тут можно прозрачно и честно провести какие-то действительно обсуждения, потому что были, значит, замечания, что голоса накручиваются и так далее. Ну и, собственно, вообще слабо у активного гражданина именно в этом контексте, да, у нас идет. К тому же многие столкнулись с тем, что они не смогли зарегистрироваться и получить доступ. Несмотря на то, что люди живут в районе или имеют собственность, у них не было возможности, соответственно, поучаствовать. Там дается где-то около, по-моему, 2 недель или 10 дней на голоса. Вот у нас в Черемушках, получается, 4 проекта завершилось 26 апреля. Там 2 по планировке, 2 по проектам землепользования. И, значит, там еще был такой момент, что, допустим, у нас заканчивалось воскресенье вечером. В пятницу вечером мы видели, что по проектам проголосовало там плюс-минус 500 человек. То есть где-то 400, где-то 700, вот так вот. Они отключают статистику. В субботу, воскресенье мы не видим, сколько человек пришло проголосовать. А результаты мы узнаем только 3 июля. При этом, если раньше протокол по публичным слушаниям публиковался открыто на сайте префектуры, мы видели протокол, могли отследить фамилию, имя, отчество, кто это, что это и какой там был отзыв, да, то сейчас протокол составляет городская комиссия, то есть Московская архитектура. Протокол не выкладывается. И мы можем запросить только выписку по своему мнению. а зачем мне выписка, по моему мнению, если я его и так как бы знаю, да? Мне интересно посмотреть, что там еще кто наголосовал. То есть, понимаете, насколько все как бы закамуфлировано, то есть теперь вообще люди, то есть, грубо говоря, 3 июля они придут и скажут, ой, вас проголосовало там вместо 500, да, как мы знаем, там 2000 человек, 1500 за. То есть мы можем только это вот как бы вскрывать, об этом говорить, обсуждаем с депутатами, возможно, еще какое-то там совместное заявление сделать вот уже по прошествии времени. То есть я жду сейчас ответ на наше обращение в первую очередь, да, что ко мне должна вернуться исполнительная власть. И, собственно, я думаю, что по результатам мы будем последующие какие-то обращения делать. Ну, может быть, фантазия подскажет еще какие-то опции протеста.
Довольно скандальная ситуация сложилась и в Гагаринском районе Москвы, например, где на обсуждение вынесены проекты переустройства сразу двух земельных участков. Один пустой, на другом расположена гостиница. Вот что рассказала мне глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова.
Участки оба окружены жилыми домами, скажем так, вплотную стоящими домами. И оказалось, что жители этих домов не могут принять участие в общественном обсуждении. Ни один дом не может принять участие. Эти жители получают сообщение от портала, что вы находитесь вне границ территории общественного обсуждения. Территорией общественного обсуждения является только территория предполагаемой стройплощадки. Что, конечно, за гранью здравого смысла. Жители это восприняли как предельное издевательство, потому что если предполагается строительство буквально под окнами, понятно, люди считают, что это непосредственно затрагивает их права, их качество жизни, и принимать участие в обсуждении они должны. Поэтому жители пишут протестные письма, и ситуация усугубляется еще тем, что у нас депутаты не были извещены, вот Совет депутатов и администрация муниципального округа не получили никакой информации об общественном обсуждении, мы случайно это узнали от своих избирателей. Соответственно, мы не получали материалов по проекту, мы как депутаты не получали информации о том, каким образом мы можем принять участие в этом самом обсуждении. Я, например, попробовала зайти на эту страницу обсуждений, и оказалось, что я не могу там зарегистрироваться ни как житель, ни как депутат. У нас весь Совет депутатов воспринял это как унизительные обстоятельства, потому что, понимаете, так вообще-то так Советы депутатов не работают. Мы орган власти, мы представительный орган, мы должны получать официальные документы и инструкции. Если там возможность участия депутата так спрятана, поздно разыскать это, выйдя на службу поддержки, это, простите, не считается. Мы на это не согласны просто. Понятно, что это вот такое грубое манипулирование. То есть политика такова, что застройщик должен быть полновластным хозяином на территории. Он может что угодно сносить, что угодно застраивать. Вот мы выступаем против этого.
А в Останкинском округе Москвы, как рассказал мне муниципальный депутат этого округа Сергей Цукасов, власти прибегли к излюбленному способу действий.
Несмотря на то, что вся эта система голосования абсолютно им подконтрольна, непрозрачна и вызывает много нареканий и недоверия жителей. Недаром давным-давно уже закрепилась за активным гражданином, где проходит голосование, прозвище «эффективный гражданин». Так вот, несмотря на все это, они, как мы знаем, понуждают работающих голосовать по заданной схеме, принуждают их регистрироваться на активном гражданине, дают им соответствующие указания, таким образом, голос жителя разбавляется специально модулируемым голосом работников ГБУ «Жилищник», социальной сферы, тех, кто зависит от московской власти. Схема везде одинакова. Как работники участвовали в публичных слушаниях, несмотря на то, что по Гражданскому кодексу Российской Федерации они должны участвовать, так и здесь в общественных обсуждениях они участвуют и будут голосовать по указке. Если бы не было бы при публичных слушаниях нагона массовки, о котором мы тоже знаем из прошлой жизни, когда мы еще в офлайне голосовали. Если бы не было специально сделанных отзывов от несуществующих людей, Если бы не было системы кордонов, не допускающих всех желающих участия в собрании по публичным слушаниям, уверен, что во всех районах, где задумано строительство этих небоскребов, где задумана эта уплотняющая застройка, голосование было бы не в пользу этих проектов.
И все-таки поясните, пожалуйста, от чего именно боятся, ну вот жильцы вашего района?
Ну, проблема везде стандартная. Это уплотнительная застройка, точечная застройка, вырубка зеленых насаждений. Это увеличение количества населения жителей вот в этих реновируемых кварталах от 2 до 4, а то и более раз. Это огромная высотность, несмотря на обещание мэра Москвы строить не какие-то там небоскребы, а дома 6-14 этажей. Таких практически нет в проектах инноваций. У нас, например, дома от 18 до 24 этажей по проекту вместо 5-этажных. Это недостаточное, на наш взгляд, количество детских дошкольных учреждений, школ. Это проблемы, будущие с парковкой из-за переуплотнения населения в реновируемых кварталах. И, в общем-то, в целом ухудшение качества жизни, ухудшение комфорта жизни москвичей. Пока до сих пор нигде не удалось путем публичных слушаний или общественных обсуждений действительно поставить заслон или там реально переработать проект. Нас не слушают и не собираются это делать. Они хотят по-прежнему все распределять из одного центра, по-прежнему с Тверской 13 решать, где какое посадить дерево, где какое построить дом, где какую проложить дорогу. Для москвичей, готовых решать свою жизнь самостоятельно, для свободных людей в нашем городе такая система управления неприемлема. Поэтому мы все время натыкаемся на эти противоречия, поэтому везде мы видим градостроительные конфликты. И пока московская власть не станет на равных сотрудничать с местными сообществами, с органами местного самоуправления, с оппозиционными фракциями в Московской городской думе, так и будут происходить попытки, которые можно сравнить с действиями оккупационной администрации среди завоеванного ими населения.
Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.